Говорит Радио Свобода. Года со дня крушения лайнера малазийских авиалиний в небе над Донбассом. Будут ли виновные привлечены к ответственности?
Я очень хочу узнать, кто это сделал и почему. Узнать правду. Вот что для меня самое-самое главное.
Следует ли считать давлением на судью заданные вопросы по поводу шикарной свадьбы ее дочери?
Любой судья в Российской Федерации вполне мог бы позволить себе такую свадьбу ребенка. Это просто тест на интеллект. Те, кто поумнее, этого не делают.
Почему в китайской социальных сетях запрещают критику в адрес Владимира Путина?
Последний визит в Москву Си Цзиньпина убедил его, что личные выпады Владимир Путин переживает слишком остро.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 17 июля. Итак, сегодня, 17 июля, в трехлетнюю годовщину со дня катастрофы Боинга малазийских авиалиний в небе над Донбассом, рядом с амстердамским аэропортом Схипхол, король Нидерландов Вильям Александр и королева Максима открыли монумент памяти жертв трагедии рейса MH17. Независимые расследователи, которым за прошедшие со дня трагедии годы удалось выяснить практически все ее обстоятельства, сегодня опубликовали просьбу о помощи в идентификации причастных к катастрофе лиц. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Премьер Нидерландов Марк Рютте лично обсудил с Владимиром Путиным решение Международной следственной группы проводить судебный процесс над обвиняемыми в нападении на рейс МХ-17 в Нидерландах по нидерландским законам. Этот разговор тет-а-тет состоялся чуть более недели назад в Гамбурге, где проходил саммит большой двадцатки G20. Следует отдать должное организаторам саммита, которые не только пригласили нидерландского премьера, Нидерланды в большую двадцатку не входят, но и усадили его высокого ростом прямо перед российским президентом на включенном в программу саммита симфоническом концерте. Как только отзвучали последние аккорды 9-й симфонии Бетховена, Рютте обернулся и заговорил с Путиным. Он заверил Путина, что нидерландский посол в Москве будет постоянно информировать советников российского президента о ходе дела. Это означает, что Нидерланды все делают для того, чтобы Россия, равно как и остальные вовлеченные страны, оставалась в курсе, цитирует премьера Рютте телекомпания NOS. Обращаясь к российскому президенту, Рютте таким образом хотел подчеркнуть, что со стороны Нидерландов расследование по делу МХ-17 не имеет политической окраски. «Мы просто хотим перевернуть все камни до последнего», — повторил Рютте свое знаменитое обещание, которое он еще 3 года назад дал всем родственникам погибших в катастрофе — «докопаться до истины». Премьер добавил, что не может говорить о том, что ответил ему Путин. «В любом случае, — сказал он, — это очень хорошо, когда между лидерами разных государств происходят такие разговоры с глазу на глаз на чувствительные темы. Этот шаг доброй воли со стороны нидерландского премьера показателен, если учесть, что к премьеру Турции Реджепу Эрдогану он не подошел. По словам Рютте, отношения между Нидерландами и Турцией сейчас такие плохие, что частный разговор двух премьеров неудобен и может только еще больше их испортить». Значит, в отношениях с Россией, во всяком случае по МХ-17, у премьера сохраняется надежда. По мнению Стевена Дерикса, корреспондента газеты NRC Handelsblatt в Москве, если Путин останется у власти после выборов в следующем году, надежды мало. Стивен Дерикс.
Проблема в том, что Россия до сих пор отрицает, что она играет активную роль в конфликте на востоке Украины. Как только Россия начнет сотрудничать со следствием, ей придется не только признать, что ее военные сбили самолет, но и официально признаться в том, что она ведет тайную войну в Украине.
Сказал Стивен Дерикс в эфире аналитической программы «Эйн Ван Дах» в минувшую среду. Еще более пессимистический прогноз дал в той же телепрограмме известный голландский адвокат, эксперт по международному праву Хейерт Ян Кноупс, который сомневается не только в том, что виновные будут наказаны, но и в том, состоится ли полноценный процесс в принципе. Хертьян Кнопс.
Будет ли дело полностью раскрыто? Мы вправе задавать этот вопрос, ведь у нас есть прецедент. Дело Локерби, так и не раскрытое до конца. Когда наш премьер обещал перевернуть последний камень и найти виновных, возможно, следовало бы добавить, что на это может уйти очень долгое время, что на это могут уйти годы.
На вопрос корреспондента, какова вероятность того, что военные из 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска предстанут перед нидерландским судом, Кнопс ответил.
Вероятность этого ничтожно мала, потому что, учитывая, что у них российское гражданство, Россия на данном этапе их не выдаст. Это запрещено российской конституцией. Это означает, что мы можем получить процесс в отсутствии обвиняемых. Отдельный вопрос, насколько желателен подобный процесс в таком резонансном деле, ведь речь идет и о справедливости суда. Мы можем сказать, что подозреваемым была предоставлена возможность присутствовать в суде, но раз они не явились, начнем без них. Однако нидерландский судья может и вовсе отказаться проводить такой процесс.
Эйн Ван Дах задала тот же вопрос родителям погибшего в катастрофе МХ-17 Брюса. Окажутся ли виновные за решеткой?
Нет, я в это не верю.
Селена Фредерикс.
Я очень хочу узнать, кто это сделал и почему. Узнать правду. Вот что для меня самое-самое главное.
17 июля 2014 года Роб и Селена Фредерикс потеряли под Донецком сына Брюса. Брюсу было 23 года. Вместе со своей 20-летней девушкой Дейзи он летел на каникулы в Индонезию. Роб Фредерикс.
Всем известно, что это был 53-й батальон из Курска. Известны их имена. Последний раз, когда прокуратура презентовала отчет, они включали записи телефонных разговоров. Им все уже известно.
Насколько я понимаю, имена следователи уже знают, но я понимаю и то, что они не могут их назвать без неопровержимых доказательств. Это горе, эта тоска по сыну не проходит.
Для нас это как пожизненное заключение. Как будто нам кто-то, не знаю за что, вынес этот приговор. И чем больше времени проходит, тем сильнее боль.
Нужно сделать так, чтобы такое, а это был не несчастный случай, а убийство, чтобы такое больше не могло повториться. Но мы до сих пор летаем над зоной боевых действий. Ничего не изменилось.
Для родственников погибших уверенность в том, что суд состоится, сегодня важнее, чем наказать виновных, пишет газета «Фолкскрант». Иными словами, Нидерланды оправданно спешат с процессом. Дело Локерби упоминается и здесь, но уже с оптимизмом. Проходит время, и виновные могут утратить протекцию власть имущих, какой бы непоколебимой она ни казалась сегодня. Альтернатива нидерландскому суду – Международный трибунал с участием Нидерландов, Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии – потребовал бы чрезвычайно длительной подготовки и все равно не гарантировал бы сотрудничество России, раз она уже один раз наложила вето на предложение о создании подобного трибунала под эгидой ООН, пишет колумнист газеты Сандер ван Валсум. 7 июля министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок и его коллега из Украины Павел Петренко подписали соглашение о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса МХ-17. Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины к Нидерландам и делает возможным участие всех подозреваемых в голландском судебном процессе. Мы очень признательны Украине за сотрудничество до сих пор и за помощь в подготовке этого соглашения. Цитирует министр Блока сайт правительства Нидерландов. В понедельник, 17 июля, в трехлетнюю годовщину со дня катастрофы, рядом с амстердамским аэропортом Схипхол в Вайфхаузене, король Вильям Александр и королева Максима откроют монумент памяти жертв рейса МХ-17. Монумент представляет собой лес из 298 деревьев с табличками с именами погибших пассажиров и экипажа Боинга. По форме этот новый лес представляет собой сложенную пополам ленточку, подобную красной ленте в память об умерших от СПИДа, только эта лента зеленая. В центре монумента изогнутая стальная стена с круглым отверстием, а перед ней линза, символизирующая глаз, который смотрит в небо. Линза собирает и отражает образы всех деревьев. Их здесь 11 сортов. Каждый месяц одни из них будут зацветать, другие отцветать, и лес будет расти и меняться. Сюда можно будет приходить посидеть на выложенных амфитеатром каменных ступеньках или просто на траве, чтобы помянуть погибших и побыть среди живых растений. Монумент создан по инициативе родственников жертв трагедии. Авторы проекта – архитектор Роберт Деконинг и скульптор Рональд Вестерхаус. В финансировании монумента участвовали многие компании и просто интернет-пользователи. Несколько питомников бесплатно предоставили все деревья и необходимые материалы. Годовщине здесь и еще в нескольких городах по всей Голландии также высадили ставшие символом рейса МХ-17 подсолнухи. 3 года назад обломки Боинга малайзийских авиалиний рухнули на подсолнуховое поле. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Продолжаем программу «Время свободы». История судьи Елены Хахалевой, с размахом выдавшей замуж дочь, обрастает новыми подробностями. В женихе на опубликованных в интернете фото узнали следователя Вадима Бадалова, который, как считают многие, фабрикует уголовные дела против местных бизнесменов. Также выяснилось, что диплом судьи о юридическом образовании, судя по всему, подделка. По данным средств массовой информации, свадьба дочери председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой стоила 2 миллиона долларов. Сама Хахалева в интервью российской газете назвала публикации о свадьбе дочери давлением на судью и объяснила, что торжество оплатил ее бывший муж, бизнесмен. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Ранее адвокат Сергей Журин сообщил в Инстаграм, что у гостей праздничного мероприятия развлекали Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, а также Иосиф Кобзон. Его слова подтвердил телеведущий Андрей Караулов, уточнив, что артисты получили гонорар в размере около 400 тысяч евро каждый. Среди подарков молодоженам оказался автомобиль «Бентли». Журналисты хотели расспросить о свадьбе народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона, но он назвал эти попытки хамством и вмешательством в семью. По словам Кобзона, он не понимает того ажиотажа, который создают дурные журналисты, пытающиеся найти дерьмо всякое и гадости. Конец цитаты. Сама Елена Хахалева в интервью российской газете заявила, что свадьбу дочери оплатил ее бывший муж-бизнесмен, а шум вокруг события назвала неприкрытым давлением на судью. «В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе, и я не обязана указывать его, но он продолжает оставаться отцом моего ребенка. Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу. Хотя названная сумма в 2 миллиона долларов – полный бред, что называется, цифра, взятая с потолка. Бентли никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей», – заявила Хахалева, уточнив, что сосуповля Ашвили, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон – друзья отца ее дочери. После публикации о роскошной кубанской свадьбе появилась информация о том, что диплом судьи Елены Хахалевой о юридическом образовании может быть поддельным. Профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва, покинувший Россию после многолетнего уголовного преследования по сфабрикованному обвинению в мошенничестве, считает, что история с пышной свадьбой вряд ли отразится на дальнейшей карьере Хахалевой. А вот если удастся доказать, что ее диплом – подделка, у судьи могут быть серьезные неприятности.
Такое поведение для них абсолютно типично. Я бы сказал, что более скромное поведение является исключением из правил. Дело в том, что не только судейские чиновники, но и чиновники администрации различных, силовики позволяют себе ровно то же самое. Для Кубани, как в целом для юга России, характерно, знаете, такое повышенное внимание к престижу. Поэтому внешние атрибуты богатства и превосходства над другими людьми очень охотно демонстрируются. А свадьба – это такой вот прекрасный повод показать, что нам все позволено, мы можем все, мы выше. Так что Хахалева не исключение. Я бы сказал, что такое поведение характерно и для России в целом, для наших судейских. Те, кто поумнее, этого себе не позволяют, хотя любой судья в Российской Федерации вполне мог бы позволить себе такую свадьбу ребенка. Это просто тест на интеллект. Те, кто поумнее, этого не делают. Те, кто поглупее, делают охотно.
А вот сегодня появилась информация о том, что у нее поддельный диплом о юридическом образовании.
Ситуация еще интереснее. У судьи Хахалевой 2 диплома о юридическом образовании, один из которых, выданный Тбилисским госуниверситетом, скорее всего, является поддельным. Дело в том, что устраивалась на работу судьей Хахалева по диплому юридического факультета Тбилисского госуниверситета. А потом, в 2000 году, она закончила еще в Краснодаре юридический факультет зачем-то. Зачем, выяснилось вот сейчас, когда была обнародована справка, выданная Тбилисским госуниверситетом, что такая студентка у них на юрфаке не обучалась. То есть человек работал судьей, имея образование за плечами биологический факультет. На самом деле это тоже довольно типично. Многие судьи, которые начинали в 90-е годы, покупали дипломы или как-то их подделывали. То есть у них появлялась возможность купить должность, а юридического образования не было. Поэтому они поступали вот так. Если была бы проведена масштабная проверка судейского корпуса, я думаю, 10% наших судей российских лишились бы своих должностей из-за того, что у них нет юридического образования.
Это был профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва. После того, как в интернете начали выкладывать фотографии со свадьбы дочери судьи Елены Хахалевой, быстро выяснилось, что и жених не последний человек на Кубани. Адвокат Анна Ставицкая написала, что это следователь Вадим Бадалов, который известен фальсификацией уголовных дел против кубанских бизнесменов.
Этот человек, который является женихом и стоит рядом с невестой, очень похож на следователя Бадалова, который раньше работал в Следственном комитете Краснодарского края и являлся следователем по моему уголовному делу, где я являлась адвокатом. Это уголовное дело в отношении крупного бизнесмена в Краснодарском крае Сергея Зиринова. Сергей Зиринов, в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту создания банды и совершения нескольких убийств по его заказу. Однако все доказательства, которые были собраны по этому делу, а начинал это дело как раз следователь Бадалов, с нашей точки зрения искусственно созданные, и даже можно говорить в некоторых моментах о фальсификации, потому что все то уголовное дело, которое было возбуждено в отношении Зиринова, оно строится на показаниях двух людей, которые пошли на сделку со следствием. Так вот, нами, защитниками, было доподлинно установлено, что тогда, когда эти люди якобы давали признательные показания в Следственном комитете или ФСБ, и в том числе и следователям Бадаловым, на самом деле их даже не вывозили из следственного изолятора.
Ну и о чем могут свидетельствовать вот такие семейные связи? Следователь Вадим Бадалов женится на дочери судьи. Ну, то есть понятно, что законом это не запрещено.
Не вижу ничего плохого, когда молодые сердца соединились, и вне зависимости от того, кем они являются, там, дочери судьи или следователем, это совершенно никто не против того, чтобы эти люди жили друг другом долго, счастливо и забыть друг о друге. Тут вопрос совершенно о другом, о том, откуда у судьи, даже несмотря на то, что судья Краснодарского краевого суда и следователь Следственного комитета, а насколько сейчас я понимаю, он работает, трудится в Геленджике, это следователь Бадалов, и является то ли заместителем начальника Следственного комитета Геленджика, ну, какую-то такую должность, которая не предполагает огромную зарплату. Так вот, здесь вопрос не в том, что они объединили свои судьбы и стали совместно проживать и добро наживать, а откуда такие огромные средства для проведения свадьбы.
Это была адвокат Анна Ставицкая. Уехавший из России из-за давления властей и угроз журналист Евгений Титов долгое время работал на Кубани и писал о коррупции и преступлениях местных чиновников. С судьей Еленой Хахалевой он никогда не сталкивался, но, по его словам, краснодарские чиновники всегда были склонны к демонстрации своей роскошной жизни и не боялись последствий.
Здесь, конечно, надо говорить не только о конкретной судье или вообще судейском сообществе, но и в целом о поведении региональных элит, потому что Краснодарский край, это вообще юг России, это край особый. Здесь находится собственность элиты не только региональной, но и федеральной. Вот эти все дачи, дворцы, порты, нефтяные терминалы, виноградники. Так называемая дача Путина, этот дворец, он тоже расположен в Геленджике, в Краснодарском крае. И в этом смысле кубанская элита всегда выступала как некие хранители. То есть пока хозяин в Москве, они тут сберегают его добро. И поэтому, что касается предметов роскоши, то кубанской элите в России было позволено немного больше, чем остальным регионам. И это отчасти роднит их Чечней, например. яркий пример того, о чем я говорю, это история с бандой Цапков. Мы все помним, что в станице Кущевской произошло вот это страшное убийство, 12 человек, и в этот период, вот когда вызревала эта банда Цапков, когда все это происходило и когда произошло преступление, прокурором Краснодарского края был Леонид Корженек. И какие же последствия вызвало дело Цапков? Прокурора сняли? Нет. Сейчас он стал заместителем генпрокурора Российской Федерации. То есть он ушел на повышение. Вот вам яркий показатель того, что такое кубанская элита.
Это был журналист Евгений Титов. По данным СМИ, в 2016 году судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева заработала 2,6 миллионов рублей. Об этом свидетельствует декларация, опубликованная на официальном сайте суда. В документе указаны два земельных участка площадью 3,8 соток, а также жилой дом площадью 66 квадратных метров. В базе Росправосудия одной из главных категорий дел Хахалевой указаны споры о праве собственности на землю. В списке слушаний регулярно встречаются дела о признании права собственности, признании правовых актов незаконными, а также жалобы на действия или бездействие органов власти. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Совет Европейского Союза принял ряд односторонних торговых преференций для Украины. Новые торговые положения вводятся в рамках соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Они вступят в силу в сентябре и будут действовать 3 года. Как отмечается в пресс-релизе Совета Европейского Союза, Украина получит дополнительные ежегодные квоты на беспошлинный ввоз на территорию Евросоюза кукурузы, зерна, томатов, винограда и меда. Снимаются пошлины на импорт меди, алюминия, красителей, обуви, оборудования для теле- и аудиозаписей. Принять временные торговые преференции Европарламент предложил в прошлом году, чтобы помочь Киеву справиться с проблемами в экономике и проведении реформ. Турецкие власти внесли в так называемый «черный список» более 4000 россиян, которые подозреваются в связях с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». Об этом говорится в специальном докладе Министерства внутренних дел Турции. В список лиц, которым запрещен въезд на турецкую территорию, входит почти 54 тысячи иностранцев из 146 стран. Большинство из них – граждане Саудовской Аравии, Туниса и России. По данным МВД Турции, с 2011 года Анкара по подозрению в связях с джихадистами проверила 17,5 тысяч иностранцев. Почти 5 тысяч из них были депортированы. Более 800 человек составили россияне. Федеральная служба исполнения наказаний потребовала на год продлить испытательный срок оппозиционеру Алексею Навальному в связи с его участием в антикоррупционной акции в Москве 12 июня. О продлении срока, по какому именно уголовному делу идет речь, сообщившее об этом агентство РИА Новости не уточнило. Навальный приговорен к 5 годам условного лишения свободы по делу Кирафлеса и еще к 3,5 годам по делу Ифраше. 29 июня ФСИН предупредила Навального о возможной замене условного срока на реальный из-за его участия в организации акции 12 июня. ФСИН уже дважды обращалась в суд с требованием отправить Навального в колонию, однако оба раза суд отклонял требования ведомства. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В китайском сервисе микроблогов Сина Вейбо заблокированы посты с упоминанием Винни-Пуха. Об этом сообщает газета Financial Times, отмечая, что такие меры предположительно были приняты из-за часто встречающегося в социальных сетях сравнения нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина с персонажем из сказки британского писателя Алана Милна. Несколько дней назад та же газета Financial Times рассказала, что сразу после саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге сервис Weibo заблокировал потенциальную критику в адрес президента России Владимира Путина. Как получилось, что Владимир Путин стал первым иностранным лидером, получившим такую своеобразную защиту от сетевой критики в Китае? И почему вручение российского ордена главе китайского государства в КНР приветствовали далеко не все? Мой собеседник, специалист по Китаю, политолог Иван Преображенский. Почему именно Путин? Ведь в статье Financial Times говорится о том, что он первый иностранный лидер, получивший вот такую привилегию.
Потому что Путин сегодня однозначно ближайший партнер Китая, я бы сказал, самый ценный партнер Китая, от которого ждут наибольших каких-то преференций. Россия в настолько сложном положении экономически, что Китай искренне надеется на то, что сможет укреплять, углублять сотрудничество с Россией, ну и, возможно, в каком-то будущем недалеком все-таки превратить ее, назовем это так, в младшего брата.
То есть вы согласны с тезисом, согласно которому сейчас российско-китайские отношения переживают золотой период?
Я бы не сказал, что это золотой период, потому что золотой период – это период, скажем так, взаимовыгодного сотрудничества, которое связано с тем, что обе страны живут весьма хорошо. В данном случае это период вынужденной дружбы со стороны России, да, в общем, и со стороны Китая, потому что для Китая Россия важна как военно-стратегический партнер и ни в каком другом качестве. Это явно уже не золотой период сотрудничества, а для России Китай важен как потенциальный экономический партнер, как потенциальный кредитор и поставщик технологий, но ни в каком другом качестве, опять-таки. То есть это некое неполноценное ограниченное сотрудничество, которое каждая страна пытается из другой получить что-то, что ей нужно, и, кстати, не очень получает. Китай стремится подмять под себя Россию, но пока, скажем так, удерживается от каких-то резких вот в сторону движений, поскольку и Россия, в принципе, удерживается от резких движений, скажем так, грубо выражаясь, лечь под Китай. Ситуация такова, что Москва с ее вооруженными силами и Владимир Путин с его репутацией на Западе очень важны для Китая как баланс в их отношениях с США, которые тем более после прихода Дональда Трампа стали значительно сложнее, чем были при Бараке Обаме, по крайней мере, на словах. И Китай постоянно демонстрирует классическую модель поведения «кто на нас с этим парнем?». И Россия – это как раз тот самый парень, который помогает Китаю соблюдать стратегический военный баланс США. А Россия, в свою очередь, не готова настолько, насколько хотелось бы, возможно, китайским партнерам оказаться младшим партнером до сих пор. Вот. И именно поэтому ее надо всячески обхаживать и стараться не раздражать. То есть это не те партнерские отношения, в которых вне зависимости от происходящего страны будут любить друг друга и дружить с друг другом. И в этой ситуации, безусловно, Китаю необходимо относиться к Владимиру Путину так, как он бы того хотел. Я так понимаю, что последний визит в Москву Си Цзиньпина убедил его, видимо, и его советников, что личные какие-то выпады Владимир Путин переживает слишком остро или, скажем так, весьма остро. По крайней мере, так же, как сам, собственно, Си Цзиньпин. В данном случае это два абсолютно параллельных процесса, два абсолютно идентичных процесса. Китайская сторона старается защитить Владимира Путина от любой критики внутри китайской для того, чтобы продемонстрировать ему, что он действительно лучший друг и действительно практически родной брат, причем не младший брат, а такой же, как Си Цзиньпин. Вот они применяют те же меры для защиты репутации Владимира Путина, что для защиты председателя КНР.
В публикации Financial Times упоминается экспертное мнение, к сожалению, без каких-либо деталей, согласно которому Си Цзиньпин подвергается внутри Китая некой критике за то, что получил из рук Владимира Путина высшую российскую награду, орден Андрея Первозванного, во время последнего визита Си Цзиньпина в Москву. Как вы думаете, в связи с чем могла звучать внутри Китая такая критика в адрес китайского лидера?
Я думаю, что это достаточно очевидно. Там две причины. Первая причина как бы формальная, которую, собственно, и обозначают. Он получил орден, как видится многим в Китае, как младший партнер. Хотя всем очевидно, что сейчас Китай уж точно не младший партнер для России. И многих китайских националистов, а их сейчас в Компартии Китая, в том числе большинство, раздражает такое покровительственное, как им кажется, отношение со стороны России. Они понимают, что в реальности ситуация прямо противоположная. И скорее Си Цзиньпин должен одаривать в рамках вот такой очень традиционной китайской модели, которая сохраняется, несмотря ни на что и при коммунистах, нет, и существует с периода имперского Китая, он должен одаривать варвара, но не наоборот. И вот эта вот психологическая модель, она воспроизводится, это первое. А второе, любой повод для критики Си Цзиньпина внутри Китая сейчас хорош, поскольку осенью предстоят переизбрание Си Цзиньпина, и теоретически в рамках сложившейся с времени Дэн Сяопина традиции он должен назвать своего будущего преемника. Ходит слухи, что Си Цзиньпин не хочет этого делать, всячески этому сопротивляется, плюс к тому использует против своих оппонентов так называемые антикоррупционные дела, под которые попадают, ну, как бы, естественно, реальные коррупционеры, но в том числе попали и некоторые политические внутрипартийные оппоненты Си Цзиньпина и даже потенциальные его преемники. Соответственно, любой повод в этой ситуации хорош для того, чтобы покритиковать его, нет, и попытаться принудить его все-таки следовать тем традициям, которые сложились в Китае за последние 3 десятилетия. По передаче власти.
Ну а как вы считаете, вот то, что делает Си Цзиньпин сейчас в отношении своих политических противников прежде всего, позволяет предполагать, что он хочет отступить от этой традиции, передавать главный партийный и главный государственный пост через 10 лет, как это завещал Дэн Сяопин?
Насколько я понимаю, да, действительно, под предлогом просто коррупции он пытается отойти от этой традиции и, по крайней мере, не называть своего преемника прямо на съезде Компартии Китая, а сделать это несколько позже, потому что уже одно это даст ему возможность говорить о том, что это не последовательная смена власти вне зависимости от того, что хочет действующий лидер государства. И это не решение партии, а это личное решение Си Цзиньпина и фактически назначение, как это было в России в 2008 году, назначение себе преемника. Это уже совершенно другая схема, и она позволяет с учетом китайских традиций постепенной передачи власти и постепенного ухода Си Цзиньпина, соответственно, вероятного от власти, постепенной передачи полномочий его преемнику позволяет сохранить ему в реальности власть не на 10, а значительно более лет. Похожую схему пытались уже провести, в принципе, каждый из его предшественников, но никому это пока еще не удавалось.
Ну и последний вопрос. Если представить себе, конечно, что Си Цзиньпин не отдаст еще через 5 лет ни пост председателя КНР, ни пост генерального секретаря ЦК КПК, как вы думаете, что им будет двигать прежде всего? Жажда власти или желание продвинуть какой-то проект, вот, скажем, проект «Шелкового пути», то, о чем сейчас много говорится?
Ну, я, честно говоря, думаю, что судя по тому, как Си Цзиньпин продвигался к власти, он является классическим совершенно китайским чиновником-карьеристом, который мог появиться и в 19 веке, и в 17 веке, соответственно, в 21 веке, и движет им в первую очередь желание сохранить власть. Поэтому, так же, как у многих его зарубежных коллег, глобальные проекты в реальности являются обоснованием, причиной для того, чтобы оставаться у власти формальной, но в реальности, естественно, речь просто идет о попытке удержания власти и не столько и не только самим Си Цзиньпином, но и кланом, который его поддерживает, потому что это принципиально важно. Каждая смена председателя КПК приводила к смене клана у власти и потере предыдущим кланам, пусть не сразу, а в течение там 5-7 лет, большей части финансового и административного влияния. Вот именно этого он пытается избежать.
Блокировку критики в адрес президента России Владимира Путина в китайских социальных сетях комментировал политолог Иван Преображенский. В конце прошлой недели мы рассказывали вам о том, как готовятся ведущие российские футбольные клубы к новому сезону. В субботу, 15 июля, свой первый матч сыграл и новичок премьер-лиги, клуб «Тосно». Команда из Ленинградской области уступила Уфе со счетом 0-1 на стадионе «Петровский» в Петербурге, где еще недавно домашние матчи играл «Зенит», переехавший сейчас на арену «Санкт-Петербург». Команда «Тосно» официально основана всего 4 года назад, но уже пробилась в высший российский футбольный дивизион. Возглавляет ее Дмитрий Парфенов, много лет успешно игравший за московский «Спартак». Ему помогает другой легендарный спартаковец Владимир Бесчастных. Кто же автор проекта «Тосно»? Я беседую на эту тему с петербургским футбольным комментатором Федором Погореловым. Вообще, футбольные проекты – дело не новое, но тут мы имеем дело, для меня, по крайней мере, несколько странным проектом. Я сам из Петербурга, я знаю, что Тосно – это город в Ленинградской области, но я думаю, что очень многие этого не знают. Что это за проект, что это за команда, которая появилась всего 4 года назад?
Ну, надо сказать, что, собственно, сама команда футболистов под названием Тосно появилась, по-моему, лет 10, вот как профессиональный трудовой коллектив, как команда мастеров, она действительно была зарегистрирована 4 года назад. И надо сказать, что, наверное, современно в российском футболе это победитель в номинации «Прогресс десятилетия», то есть 5 года из второй лиги оказаться в премьер, это в определенной степени прорыв, сравнимый, возможно, с движением Краснодара Сергея Галицкого вверх в элиту. Но в случае с Краснодаром там не всегда команда поднималась выше по спортивному принципу. Команда появилась 4 года назад. Понятно, что в Тосно они не играли никогда. Это тоже во многом специфика современной футбольной реальности в России, потому что в Тосно никогда не было стадиона, но было желание у людей, которые руководили проектом, чтобы команда была и развивалась. Я не уверен, что в их планах был выход в премьер-лигу по сезону 16-17, но иногда спортивные результаты опережают планы. Мы понимаем, что за командой Тосно стоит девелопер «Фурт-групп». От их лица достаточно часто в Петербурге высказывается управляющий партнер «Фурт-групп» Максим Левченко. В ложе на стадионе «Петровский» во время матча «Тосно-Уфа» рядом с Левченко сидел Борис Пайкин, тоже представляющий «Фурт-групп». Поэтому генезис этой команды понятен, судьба ее интересна.
Но можно ли сказать, что этот клуб представляет Ленинградскую область, а не Тосно? Вот я читал отчет в прямом эфире, скажем, какой-то сайт вел отчет об этом матче, футболистов Тосно называли ленинградцами. Как вы считаете, уместно ли так называть игроков команды, и если да, то приживется ли это?
Нет, конечно, неуместно. Я точно знаю, что ребята называют себя областные, и мне кажется, что это удачное позиционирование. В Ленинградской области есть баннеры, призывающие идти на футбол. На них изображены маскоты команды «Корюшка», «Лось». Призывание «Корюшка пошла, а ты» – областные, новый сезон. Насколько я знаю, достаточно серьезно рассматривался вопрос о смене названия команды с Тосно на Ингрию. И в таком случае эта команда была бы уникальным футбольным сюжетом. Команды, представляющие целый регион Германландии. Псков, Карелию, Петрозаводск, Новгород, Ленинградской области, Петербург. Это была бы единственная команда в Европе, представляющая 5 субъектов федерации сразу. Потому что ни в Новгороде, ни в Пскове, ни в Петрозаводске нету команды мастеров. Нету команды мастеров в элитном дивизионе, так я уточню. С Ингрией не получилось в силу определенных обстоятельств. Тем не менее, команда позиционирует себя именно как команда, представляющая Ленинградскую область. В одном из интервью Максим Левченко говорит, что мы в городе только наездами. И, в общем, во многом это правда. Ну, а то, что команда играет на Петровском, это тоже во многом характеристика современного футбольного хозяйства в России. Стадион «Электрон» в Новгороде, на котором команда провела предыдущий сезон, премьер-лигу не мог пойти ни бочком, ни чучелком, ни тушкой. Поэтому там, в результате определенных логических сюжетов команда оказалась на Петровском.
Ну, я включал телеканал «Наш футбол», когда показывали этот первый матч. И, в общем-то, на самом деле, гнетущее впечатление производили пустые трибуны Петровского. Там, насколько я понял, собралось всего несколько тысяч человек. Вы упомянули о том, что команда могла представлять, скажем, такие города, как Псков, Великий Новгород. Там наверняка бы собралось много болельщиков, но не совсем понятно, вот при таком раскладе, кто болеет за Тосно.
Ни в Пскове, ни в Новгороде, ни в Петрозаводске стадиона, который прошел бы сертификацию категории А Российского футбольного союза, нет. Их никогда там не построят, к сожалению. Потому что требования не только к полю, не только к наличию или отсутствию аэропорта. Это требования к спитным вышкам, которые на всех старых советских стадионах нужного количества люксов не дают, нужного для телекартинки. Поэтому, по сути, если снимать вопрос о строительстве своего стадиона, то, собственно, в этом регионе, северо-запад, стадион, на котором могут играть футболисты Тосно в премьер-лиге, он только один. По поводу явки. 4000 с хвостиком было на игре. И на мой это вкус, на самом деле, это хороший показатель. Для первой игры в городе команды, о которой раньше слышали только косвенно, 4000 – это хороший результат. Картинка, которую вы видели, там, которые с вами смотрели одну и ту же картинку, она не включала в себя центральные сектора. Она показывала только 8, 9, 10, 11, а обратной камеры не было, которая первый, второй, третий, четвертый. Поэтому стадион, конечно, по картинке выглядел пуст, но это первый матч. То с «Зенит», следующая домашняя игра, 21 тысяча, и будет уверен, и это будет выглядеть совсем иначе. Будет первое в чемпионатах страны и германландское дерби. У ребят были определенные сложности продажи билетов, плохо работали кассовые терминалы, но это тоже связано с болезнью роста. Ребята, вот, ну, условно говоря, ребята, команда в мае была еще в Новгороде, в стадионе «Электрон», и в целом в розыгрыше было, по-моему, 2900 мест. Три. Сейчас ребята переехали на Петровский стадион, с которым я не уверен, что у них есть опыт и достаточные навыки просто обращаться. И это все неизбежные элементы роста.
Но я все-таки вернусь к этой трансляции, раз уж мы о ней говорим так подробно. Я должен признаться, что я смотрел эту трансляцию, и вот когда трибуны пусты, или, по крайней мере, народу немного, очень хорошо слышно, что кричат, что советуют игрокам. И в связи с этим мне не раз приходилось слышать слова, ну, которые обозначают, ну, скажем, падших женщин, другие слова. Вопрос вам, как комментатору, это проблема решаемая, или у таких трансляций будет рейтинг 18+.
Нет, конечно, это прямой эфир. В прямом эфире можно, я не знаю. Поэтому вы же понимаете прекрасно, что две самые демократичные передачи в российском телевидении — это футбол и «Что, где, когда». Последние два жанра, которые выходят в прямом эфире. Я как раз даже отмечал, что мне всегда очень интересно слушать, как общаются футболисты друг с другом. Не на предмет, что «Ох, вот он сейчас опять выматерился». Нет, мне интересно, как настраивается канал коммуникации, как вратарь руководит обороной. Поэтому я честно вам скажу, не вижу в этом проблемы. Футболисты, вы понимаете прекрасно, что они в кружок при Эрмитаже не ходили, а детство привели в «Сдюши» или в «Сдюшоре». И, скажем так, их путь социализации не предполагает высокой культуры речи, тем более в игре. Вообще за мат принято удалять. Мат — это желтая карточка для желтых удалений. Но, как недавно в одном из интервью сказал арбитр, если давать карточки за мат, то перерыву на поле никого не останется. Видите, тосно играющие на Петровском — это же такой интересный сюжет. Много лет в стадионе скандируют «Один город, одна команда», и на новой форме «Зенита» вышита «Один город, одна команда». Здесь, видите, формально тосно выступает в режиме «Одна область, команда». И мне как раз дико любопытно, я разговаривал с людьми по дороге на футбол, я разговаривал с людьми после, я разговаривал с людьми, которые купили абонементы на «Тосно». Мне было интересно понять, что это за аудитория, что это за люди. Потому что я понял, что это, условно говоря, горожане, которые интересуются футболом и которые немножко устали от «Зенита». «Зенита», который претендовал на тотальное доминирование, «Зенита», который стал клубом федерального уровня, условно говоря. И в этом «Зените» тоже есть проблема. Они сейчас пытаются вернуть себе городскую идентичность. В Петербурге проходит рекламная кампания, которая связывает игроков «Зенита» с городскими достопримечательностями. То есть там тоже эта проблема осознает. Ну и, конечно, отсутствие спортивного результата. Потому что от «Тосно» ничего не ждут. Задача «Тосно», вербализированная руководством, зацепиться за стыковые матчи. А «Зенит» — дважды бронзовый призер, и это совсем не место, которого ждут от команды. И Мир Чулучевску с Андреем Волошем Болошем, конечно, наговорили 40 бочек арестантов достаточно для того, чтобы появилась просто усталость. Поэтому я думаю, что вот эти там на первый матч пришедшие 4000, а потом придет 21, а потом, я думаю, 10, это те петербуржцы, которым интересен футбол как игра, но которые не ультрас и не фанатье.
Ну а как, по-вашему, могут складываться отношения болельщиков обеих команд?
Ну, видите, мы же понимаем, условно говоря, что как будут складываться взаимоотношения людей, сидящих на центральных секторах, абсолютно неважно. Да? Что, и там, и там Кузьма. Болельщики «Ультрас» «Зенита» четко сказали, что «Тосно» не будут. Понятно, почему. Парфенов в прошлом «Спартаковец», Бесчастный в прошлом «Спартаковец». Здесь нет точек пересечения. При этом «Тосно» благородно и мудро не продает билеты на «Вираж», даже на домашний матч. Посадив свой фанатский сектор в 11-й сектор. Это, понятно, лишь неподробная детализация, но с точки зрения взаимоотношений болельщиков очень важно. Болельщики «Тосно», поскольку они до того в Петербурге никогда не играли, «Зенитовскими» не пересекались, я думаю, история этих вот взаимоотношений, я имею в виду, на уровне «Ультра», спишется сейчас.
О новом клубе российской футбольной премьер-лиги, команде «Тосно» из Ленинградской области, говорил петербургский футбольный комментатор Федор Погорелов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Письма русского путешественника из леса». Впервые эта передача вышла в эфир 26 июля 1997 года.
На первых порах в Америке мне больше всего не хватало леса. Ничто меня так не раздражало, как границы частных владений, на которые я постоянно натыкался в своих вылазках на природу Нового Света. Меня мучила сама мысль, что земля, то есть холм, лес, поляна, ручей, может кому-то принадлежать, и этот кто-то имеет право меня к себе не пускать. В конце концов, я начал испытывать что-то вроде клаустрофобии. В американской природе мне не хватало пустого, бесплатного, ничейного пространства. Так продолжалось до тех пор, пока знакомый Янки, которому я пожаловался, вместо того, чтобы обвинять меня в коммунистических пережитках, дал толковый совет – поехать в недалекие, всего часа 4 от Нью-Йорка, Адирондакские горы. И действительно, первые 5 минут пребывания в этом национальном парке развеяли мой сплин навсегда. Это ведь только так говорится – парк. Будто там и правда газоны, заборы, фонтаны. А на самом деле Адирондаки — это 24 тысячи квадратных километров. Целая страна размером, скажем, с Армению. Так Адирондакский парк сыграл огромную роль в моей личной судьбе. Он меня примирил с частной собственностью на землю. Адирондакский парк пуст, тих и безлюден. По каемке вдоль озерного побережья еще есть курортная цепочка, состоящая из гостиниц и ресторанов, которых провинции считают французскими. Но внутри, там, где кончается шоссе, нет ничего, кроме гор и лесов. Это значит, что земля здесь принадлежит каждому, кто не поленится забраться в чащу. Хозяйственное назначение здешних просторов состоит в том, чтобы оставаться просторами. Количественный фактор – странная вещь. Вообще-то для общения с натурой достаточно одного дерева, куста, да что там, былинки. Японцы, большие знатоки этого дела, выращивают сад в горшке и проводят всю жизнь в созерцании пейзажа, умещающегося на подоконнике. Однако не зря Маяковский писал, что океан – плод воображения, на море, мол, тоже не видно берегов. Бескрайность адирондакских лесов приводит соотношение человека с природой к старинному и более нормальному масштабу – природы больше. Вот за этим масштабом я сюда и езжу каждую осень. Пожалуй, именно здесь находится самая близкая и знакомая мне часть Соединенных Штатов. Та, которую я исходил ногами. Ходить по лесу без всякой цели по-американски называется хайкинг, а по-русски никак. У нас, как написано в букваре, в лес ходят по грибы, по ягоды, еще партизанить. Можно подумать, жизнь наших соотечественников отличает повышенная целесообразность. Американцы грибы понимают только в банках, ягоды – в конфитюре, партизан – в перу. Лес здесь поэтому вещь в себе, как Мона Лиза. Пройти столько-то миль по тропе, залезть на гору, поплескаться в ручье – вот и весь смысл хайкинга. Главное, оторвавшись от цивилизации, окунуться в пейзаж. Пейзаж существует двух видов – настоящий и описанный. Последний известен значительно лучше первого. Нормальный человек под пейзажем понимает то, что опускается при чтении романов Тургенева. Кстати, классик мстит за невнимание тем, что пропущенные пейзажные зарисовки составили излюбленный материал для диктантов. Не хотели читать, так будете писать, расставляя знаки препинания.
Утро стало заниматься алыми пятнами, выступила заря с приближением солнца, все бледнели и сокращались молнии, они вздрагивали все реже и реже и исчезали, наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникшего дня.
Литературный пейзаж своего рода басня. Он чему-нибудь должен соответствовать, например, совпадать или контрастировать с душевным состоянием героя. Благодаря привычке к такому лирическому восприятию природы, входя в лес, мы автоматически составляем из разрозненных отдельных предметов знакомую картину. Ручьи у нас журчат, солнце клонится к горизонту, лес загадочно темнеет. Увиденное мы немедленно обобщаем до открытки, до фантика. Честно говоря, любые описания природы бессмыслятся. Поэтому их безболезненно опускают школьники. Природа не говорит на человеческом языке. Ее нельзя выразить на бумаге. Она не имеет соответствия в словах. Авторы, рисующие пейзаж при помощи сравнений, говорят лишь о своем, людском восприятии натуры. Но это трюк, подменяющий предмет разговора. Все же имеется в виду наша душа, а не ее, не имеющей души вовсе. Словами можно описать картину, изображающую дерево, а не дерево само по себе. Автор легко справляется с явлением культуры, ведь это мы ее придумали, но в дикой природе нет следов человека. Она не имеет ничего общего с культурой. Уничтожить природу мы можем, понять ее вряд ли.
В эфире заключительный очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из лесу».
Самая знаменитая из эстетических теорий Шкловского – искусство как прием. Любому виду искусства необходима основополагающая условность. В балете танцуют, в опере поют. Прием цирка – трудность исполнения номера. Акробаты должны кувыркаться не на земле, а на проволоке. Атлет должен поднимать настоящие гири. Обнаружить прием, говорит Шкловский, значит понять смысл жанра. Но в чем прием общения с природой? Может быть, в бесцельности? Для того, чтобы идти по лесной тропинке просто так, никуда, надо отвлечься от той весьма жесткой причинно-следственной связи, в которой мы обычно живем. Природа дает нам передышку от поисков цели, от выполнения поставленных задач. Не это ли, кстати сказать, и называется отдыхом? Свобода бессмысленности – это прием, который подчеркивает условность нашего пребывания в чуждом человеку мире, временность нашего отречения от цивилизации. Только когда природа и цивилизация поменялись местами, стало возможным совершать экскурсию в лес, а не на фабрику. Только с наступлением нового времени мы ощутили остраненность, еще один термин Шкловского, природы и смогли воспринимать ее отвлеченно, не жить в ней, а любоваться ею со стороны. В античности, например, пейзаж играл лишь подчиненную роль, был общим, всегда одинаковым фоном, на котором разворачивалась человеческая страсть. Историки по-разному определяют рубеж нового времени. Создание мануфактур, научно-техническая революция, великие географические открытия. Можно предложить еще один критерий – возникновение альпинизма, как самого бессмысленного способа общения с природой. До самого конца XVIII века людям приходило в голову карабкаться на бесплодные вершины. Если можно найти перевал, то зачем лезть выше? Альпинизм родился в 1786 году, когда швейцарский врач Паккар покорил Монблан. В Германии тогда царили буря и натиск. Во Франции готовилась революция. Европа переживала бум эмоций, наглядным выражением которого стало восхождение на главную вершину континента. Человек оказался достаточно могущественным, чтобы расходовать свои силы на бесцельные акции. Цивилизация перестала быть непосредственно зависимой от природы. Началась та современность, в которой мы живем и сегодня. То, что бессмысленность подвига швейцарского альпиниста можно было точно измерить, 4810 метров, оказало огромное влияние на нашу жизнь. Количественный критерий создает иллюзию осмысленности действия. Хотя, конечно, от того, покорили ли альпинисты вершину в 5000 метров или 6, польза от их восхождения не прибавится. Сегодня этот своеобразный бунт против тотальной целесообразности жизни ярче всего проявляется в спорте. Греки, например, знали олимпийских чемпионов, но не олимпийских рекордсменов. Понятие рекорда, выраженного в точных цифрах, минутах, метрах, килограммах, характерное свойство именно нашей эпохи. И восторг рекорд вызывает как раз из-за своей абсолютной неприменимости в практической сфере.
Это был фрагмент программы Александра Генниса «Письма русского путешественника из леса». Первый эфир 26 июля 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 июля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Выпуски новостей Радио Свобода в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.